Нарком или народный комиссар, руководитель промышленности в Советском Союзе. В течение войны три человека возглавляло наркомат путей сообщения. Каганович, Хрулев и Ковалев. О них рассказывает Сергей Сергачев.
История руководства железными дорогами во время войны не такая уж простая, как кажется на первый взгляд. У нас было три военных руководителя. А стиль их был очень различный. И, собственно говоря, достижения тоже были, в общем-то, разнились. Хотя все три внесли свой вклад в ведение войны с Советским Союзом. Ну, начнем с первого и самого известного. Нарком путей сообщения на период начала войны был Каганович Лазарь Моисеевич. Это был нарком политический. Он входил в высший эшелон власти, он являлся членом Политбюро ЦК ВКПБ. Можно сказать, что был, наверное, четвертым человеком в стране после Молотова и Берии. И сосредотачивал в своих руках огромную власть и имел большой авторитет.
Летчики называли железные дороги компасом Кагановича, потому что по ним легко было ориентироваться.
Ну, потому что они летели, в основном это относилось, конечно, к сибирским железным дорогам. А, это Алсип, по-моему, даже дал.
Нет, везде, на самом деле. Это общее было.
Общее название. Но как бы он был действительно очень влиятелен и очень известен.
Очень известен, да. Были у него и минусы. Какие? Поскольку это был нарком политический, то он строил свою работу так, что подбирал себе технических заместителей по различным сферам, движенцы, строители, связь и так далее. И не всегда компетентно мог оценить то или иное новшество. Поэтому объективно Каганович многие разумные вещи тормозил перед войной. Это, например, касалось отношения к тепловозам, как к такому подозрительному виду техники и вроде как бы неэффективному. Он был против того, чтобы разворачивать крупномасштабное производство электровозов до войны. Тоже мотивировал тем, что паровозная тяга хорошо проверенная, она, в общем, гораздо надежнее, лучше.
Ну, что может быть оправдано, учитывая, что СССР был достаточно бедным государством, и введение большого количества новшеств, оно могло привести к разбазариванию ресурсов.
Но по части электровозов это можно было внедрять смело там, где энергообеспеченность была нормальная. Были такие районы, в частности, Урал, Западная Сибирь. Когда Каганович ушел и там развернули электрификацию с 1945 года, то это вот очень серьезно повлияло на подъем промышленности и оправдалось полностью. Это вот что касается электровозов. Потом он был противником тотальной перешивки колеи в присоединенных районах, что тоже было, в общем-то, определенной ошибкой. Если бы перешивали сразу, то снабжение войск Красной Армии в 1941 году летом было бы получше. Не было бы этого зоопарка. Вот. Но это мы, опять же, после знаний, конечно, оперируем. Тут надо что-то. Но это был очень жесткий руководитель. Он, в общем-то, не гнушался репрессиями. Многие, в общем-то, пострадали от его действий, железнодорожники. И здесь сложно провести грань вот между тем, что было оправдано как с большим авторитетом политический руководитель, и как технический специалист своего рода войска, транспорт можно назвать родом войск, наверное, в стратегическом таком смысле, он не всегда мог компетентно оценить степень какого-то новшества. Поэтому, естественно, ему в спину дышали более молодые деятели, но которые не имели там и десятой доли этого политического авторитета и партийного. Это что касается Лазаря Моисеевича. Он был наркомом в войну дважды. Первый раз его сняли с совершенно четкой формулировкой, не справился с задачами руководства наркоматом в военное время в мартовском постановлении ГКО. И вот когда разразился...
Это по результатам кризиса, да, Куйбышевской пробки и по результатам Древинова.
Это скорее даже кризис на северо-западе вот этого движения. Он, в общем-то, сыграл роковую роль. ну, не совсем роковую, его отставили. Ну как, Сталин решил использовать его огромный авторитет, он его переставил на должность более номинальную, зампредседателя транспортного комитета ГКО, но он с этой должности вообще не мог влиять на наркомат уже в плане не руководства и внедрения каких-то вот новых там...
Ну, он был представителем ставки на Северном Кавказе при обороне, то есть, в общем, у него было...
Его посылали на такие разовые задачи, но от оперативного руководства именно вот этим важнейшим наркоматом его отставили. На его место по результатам этого кризиса на Северо-Западе пришел начальник тыла Красной Армии генерал Хрулев, очень способный, грамотный, профессиональный логист. Это именно был снабженец-логист, который хорошо понимал вот реалии всей путей сообщения. И именно в бытность Хрулева был организован такой феномен наш советский, как паровозные колонны особого резерва, которые потом сыграли очень большую роль вообще в ведении войны. То есть это было его ноу-хау, так сказать.
Ну, по-моему, он как раз и поднял зарплаты железнодорожников, вообще престиж некоторый повысил.
Да, при нем, во-первых, сперва выделили вот этих вот военизированных колонн, то есть первыми они ощутили как бы преимущество военного статуса своего, так сказать, на транспорте. То есть это ОРКП, эти колонны, они были военизированными, и там был и паёк, и у них оклады другие. Затем при Хрулеве подняли машинистам очень сильно зарплаты и железнодорожным работникам линейного звена, то есть дежурным по станциям, диспетчерам, те лица, которые вообще, ну, ответственности подвергаются огромной в военное время, ну, вплоть до трибунала. Значимость и престиж этой вот службы были при Хрулеве, да, вот подняты довольно серьезно. Вот. Но дело в том, что совмещать две таких должности, ну, нужна, не знаю, какая работоспособность, потому что начальник тыла Красной Армии, воюющий всего, плюс нарком путей сообщения. Это, по-моему, какая-то запредельная нагрузка. И он неоднократно просил освободить его от второй должности, но и Сталин решил в пользу освобождения от руководства наркоматов. Это произошло уже в 43-м году, по-моему, в феврале, как раз по результатам уже успешных действий по окружению, когда нам досталось много трофейных паровозов, и вернул на эту должность опять Кагановича. Какие мотивы были у Сталина, тут не очень понятно, но, скорее всего, это, опять же, использование политического авторитета, он еще как бы не потерял полностью доверие. Каганович руководил наркоматом с начала февраля 43-го до декабря 44-го года, то есть вот эти вот переломные годы войны, когда Курская битва, освобождение Европы, это вот как раз его бытность. В его время, значит, была введена, во-первых, наркомат переведен на военное положение в 43-м году, окончательно все железные дороги Советского Союза, а не только колонны особого резерва. Во-вторых, они тоже вслед за Красной Армией получили погоны и персональные звания.
Новая форма.
Новая форма. Да, он стал генерал-директором путей сообщения, и там были генерал-директоры тяги, генерал-директоры движения и так далее, вплоть донизу. Да. Например, машинист назывался техник-лейтенант. И, естественно, за звание стали доплачивать, то есть еще выросло. Потому что на начало войны, конечно, железнодорожники в плане обеспечения по сравнению с командирами Красной Армии, они были сильно обижены, и ниже это было. Вот, в общем, престижность где-то была гораздо ниже.
То есть настолько государство ощущало важность транспорта, что в итоге приравняло железнодорожников к командному составу. Ну, то есть руководящее звено,
да,
железнодорожного. Постепенно, да.
Причем, как мы видим, это осознание со стороны высшего руководства было в несколько этапов. Потому что даже дровяной кризис разразился из-за того, что мы потеряли Донбасс, и потребление угля не было приоритетным для наркомата. То есть его отодвинули дальше, во вторую категорию. Угу. Вот. Тут можно понять, конечно, руководство страны, почему это сделало, потому что угля было совсем мало. Но, тем не менее, когда один кризис прошел, его передвинули в первую категорию, то есть приравняли к оборонной промышленности, раз. Потом Хрулев поднял все оклады линейным работникам. Два. Организация военизированных колонн. Три. И вот потом переход на форму, персональное звание. И в конце, в ноябре 43-го года, был такой эпический указ Президиума Верховного Совета о награждении сразу 129 человек звездой Героя Социалистического Труда.
129 железнодорожников.
Да,
именно, одним указом.
Именно железнодорожников, именно одним указом.
Практически как форсирование Днепра.
Да, ни до, ни после в истории Советского Союза, до самого его конца, не было больше такого прецедента, чтобы разом присваивали высшим званием, награждали как бы такое количество именно работников железнодорожного транспорта. То есть настолько вот значимость непрерывно росла от начала войны и до конца. В декабре 44 года на место Кагановича приходит генерал-лейтенант Ковалев. Это человек, который возглавлял военное сообщение почти с самого начала Великой Отечественной войны. Он играл всю войну достаточно большую роль в влиянии на пути сообщения. И он, собственно говоря, всегда был естественным соперником Кагановича и, как говорится, дышал ему в спину. Понятно, что у них было достаточно много пересечений, конфликтов, и когда вот разруливались транспортные кризисы, то больший вклад, возможно, был даже у Ковалева, потому что именно он планировал и осуществлял вот эти вот все сложные логистические операции, связанные с подсчетом, с управлением путями сообщения разной пропускной способности.
Но он логист.
Да, переброски подвижного состава. Именно он занимался вот этой вот хитрой механикой. Мне кажется, что он как бы номер один на самом деле вообще по воздействию на пути сообщения железнодорожные вот в СССР в годы войны. Но он просто как бы занимался ВАСО, он был начальником ВАСО Красной Армии и был, естественно, не подсуден и неприкасаем Кагановичу, который ничего с ним не мог сделать, потому что тот подчинялся Сталину и был таким же заместителем председателя транспортного комитета ГКО, как и Каганович. Хотя, конечно, у него не было ни партийного авторитета, ни политического. Это был технический. То есть Каганович – политический нарком, а Хрулев и Ковалев – это технократы. Это люди, которые специализированы именно на этом виде. Ну и при Ковалеве уже войну довершали. Он уже был наркомом. Ковалев же организовывал маньчжурскую операцию по переброске войск.
Полутора миллионов человек.
Да, полтора миллионов человек и энное количество техники для войны с Японией. Это уже как бы все по заслугам Ковалева. Вот такие разные наркомы. Но каждый из них внес свой вклад.